Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Материалы персонального блога Михаила Лайтмана от 30 октября 2012 года. Притяжение, перед которым невозможно устоять. Вопрос. Представим себе такую картину. Вдруг все человечество бросилось в идею интегрального обучения, и повсюду возникают такие группы. Но всегда найдутся те, кто против этого. Ответ. Мы просто предлагаем людям более комфортное, более приятное состояние, чем то, в котором они находятся. А если им важнее только потянуть из горлышка или побегать вечером по развлечениям, это их дело. Но ведь интегральная методика излечивает от наркомании и алкоголизма, от проблем в семье, от бездетности и одиночества, всего чего угодно. Когда вовлекаешь таких людей в группу и немного поднимаешь их над их уровнем, они становятся совершенно иными. Они забывают о своих проблемах. Теперь с этих высот уже можно постепенно решать все проблемы. Реплика. То есть притянутся все. Такая это будет привлекательная сила? Ответ. Я думаю, что не только притянутся все, а в итоге это станет обязательным, потому что государство увидит в этом выгоду. В России сегодня уже видно, что с народом надо обязательно что-то делать, поскольку со всех сторон огромные проблемы. И какие бы ни были технологии, промышленность, банки – это все ерунда. Никто не знает, что будет с этим завтра. Ни в Америке, ни в Европе, нигде. Может быть, преимущество России как раз в том, что она не слишком много успела понастроить. Это и лучше. Меньше падений. С низшего места легче падать. Но с народом уж точно надо что-то делать. Это понятно всем. Нет другого выхода, как только поднимать его. В русском народе есть задатки к сближению, к организации, к интеграции, к тому, чтобы показать всему миру, что мы особые. В этом заключается национальная идея, которую все ищут. То есть здесь есть все предпосылки, идущие из недалекого прошлого и из того, что требует природа, а не какая-то компартия, которая кричит, что мы изменим мир с помощью красного террора. Мы начинаем внедрять интегральную методику, потому что так мы приводим себя к равновесию с природой. Природа обязывает нас к этому. Так что здесь уже нет никаких проблем с необходимостью реализации, а есть только проблема организации. Но я думаю, в России это опять-таки не проблема, как на Западе. Мне кажется, что для любой власти принятие этой методики является настоятельно необходимым, поскольку поможет решить все проблемы и, кроме того, просто оздоровит всю обстановку. Из ТВ-программы «Беседы с Михаилом Лайтманом». 10 марта 2012 год.
Радиоверсия.
Учеба для первоклашек. Вопрос. В группах для 99% населения мы сразу же говорим о высшей силе. Ответ. Ни в коем случае. Реплика. Но это же общедоступная информация. Ответ. Конечно. Понятно, что мы ни от кого не можем это скрыть. Мы и не скрываем. Но так же, как в первом классе вы не говорите о том, что проходит во втором или в третьем, иначе вы испортите им путь продвижения, и они начнут путаться. Так и здесь. Только поэтому. Материалы есть для всех, но дело в том, что внутри этих материалов мы проходим в группе то, что касается только той ступени, по которой они постепенно продвигаются. А то, что внутри раскрывается еще и высшая сила природы, ее программа, ее суть, ее управление всеми нами, этого мы не будем скрывать, но сейчас пока это не для первоклашек. Из ТВ-программы «Беседы с Михаилом Лайтманом». 10 марта 2012 год.
Радиоверсия.
Духовное продвижение масс. Вопрос. Людей с точками в сердце продвигает усилие. Допустим, человек должен сделать усилие в зависимости от того, находится ли он в стремлении или в желаниях. Если он находится в стремлении, он должен найти более внутреннюю точку приложения. А если в обычных желаниях – секс, семья, деньги – вернуться в стремление. Именно свет растит человека, прилагающего усилия из этой точки. Из какой точки свет – высшая сила, сила любви – будет растить 99% населения? Ответ. Они будут расти в мере сближения между собой. Они будут чувствовать, что еще больше их сближение, взаимопонимание, слияние дает им больший комфорт. больше воодушевления. Они вдруг будут ощущать в этом соединении что-то невероятное, небесное, новый воздух, новую атмосферу. Они почувствуют, что это дает им дополнительную энергию, вдохновение. Постепенно люди начнут думать: мы пришли в эту группу, потому что нам было плохо, а здесь психологи работают с нами, предлагая: давайте соберемся вместе, и вы увидите, как освободитесь от всех своих проблем. Мы собрались вместе, начали говорить о необходимости объединения, читать предлагаемые нам статьи, и вдруг стали ощущать в дискуссиях между собой какую-то общность, интересные внутренние движения друг к другу. И это настолько захватило нас. Вдруг мы начали привлекать друг друга к этому все больше и больше. Каждый начал внутренне ощущать других. А самое главное, мы начали ощущать между собой нечто общее – поле, связывающее нас и образующееся как бы вне каждого из нас и между нами. У нас появилось такое ощущение, что есть нечто большее, как будто мы родили между собой общего ребенка, и этот маленький ребенок и ничей, и всех, и мы все время заботимся, чтобы ему было хорошо, чтобы он никуда не исчез, чтобы сила группы объединения стала нам дороже нас самих. И хотя первопричиной нашего движения в группу были различные неприятности, тяжести жизни, кризисы и прочее, но сейчас нам кажется, что все это не важно. Главное, чтобы мы ощущали нашу общность, чтобы она сохранилась. То есть мы начали ощущать в ней ее ценность самого этого состояния. Раньше это состояние было для нас привлекательным, как лекарство против кризисов, против наших болезней и страданий. А сейчас, потому что оно само по себе имеет ценность. Даже если бы у нас не было никаких предварительных порывов, причин прийти к нему, все равно сейчас мы видим, что это состояние само по себе идеально, возвышено, неоценимо. Таким образом, группа, которая начинает ценить это состояние, начинает все глубже и глубже искать в нем его внутреннюю силу, и здесь она начинает приближаться к 1%. Причем изначально они получили методику, материалы для чтения и изучения от 1%, то есть практически они также возбуждают в себе точку в сердце. Она есть у каждого. Просто у масс она находится глубже. Есть люди, которые сами начинают стремиться вперед, а есть люди, которых надо немножко завести, подогреть. И они начинают таким образом возбуждать эту точку в сердце и все вместе привлекаться к методике. В итоге все обязаны раскрыть в себе этот зачаток души, точку в сердце, присоединиться ко всем остальным, чтобы сформировать каждый в себе эту душу. Так человечество достигает своего абсолютного исправления. Из телевизионной программы «Беседы с Михаэлем Лайтманом». 10 марта 2012 год.
Радиоверсия.
Из-под палки или все-таки по желанию? Сказано, что Творец создал злое начало, но на самом деле суть в том, что я сам должен раскрыть свое начало, свое исконное желание, как зло, как противоположность Творцу. Это не так просто. Пускай Творец отдает, а я получаю. Ну и что тут плохого? Дело не в желании, оно остается все тем же, ни хорошим и ни плохим. Я сам определяю зло, сам постигаю его. Человек приходит к дарованию Торы, когда нуждается в исправлении, когда раскрывает в своем желании дурное намерение ради себя и против ближнего, то есть против других людей и Творца. Вот это он и называет злом. Здесь необходима серьезная подготовка, чтобы испытать такой стыд, от которого жизнь покажется хуже смерти. Мы представляем себе дарование Торы как необходимость, как принуждение, когда над нами нависает гора ненависти и не оставляет другого выхода. Однако и со стороны человека нужен какой-то почин, ведь в духовном не бывает принуждения. Как же разрешить эту проблему? С одной стороны, Творец прижимает меня к стене, а с другой стороны, мне необходимо собственное желание. На самом деле, диктат Творца – это лишь условие, выдержав которое я получу Тору, то есть методику исправления. Мне самому необходимо сформулировать для себя это условие и согласиться с ним. Если я не получу ее, то лучше смерть, чем такая жизнь. Вот какая подготовка требуется от человека. Из урока по статье «Дарование Торы». 28 октября 2012 год.
Радиоверсия.
Правда о величии товарищей. Вопрос. что я возвышаю в своих глазах, склоняясь перед товарищами? Ответ. Ничего. Самопринижение и осознание величия группы, Творца – это две разные, хотя и взаимодополняющие вещи. Обычно в контексте взаимоотношений с Творцом мы говорим о группе, а в контексте взаимоотношений с группой говорим о себе, ведь группа стоит между мной и Творцом. Вопрос. Что именно раскрывается мне, когда я возвышаю группу в своих глазах? Ответ. Исправленная система единой души, находящаяся в конце исправления. Система, которую сегодня я вижу в призме своих изъянов. Вот что такое величие группы, и никак не меньше, ведь это истина. И хотя я не могу пока что принимать ее за факт, в итоге я осознаю ее полностью. Из урока по статье «Дарование Торы». 28 октября 2012 год.
Радиоверсия.
Тонкая настройка на отдачу. Если я с самого начала, пускай искусственно, выкладываюсь перед товарищами, если склоняю голову перед группой, хотя бы на материальном уровне, тем самым я готовлю себя к тому, чтобы раскрыть стыд за свои эгоистические изъяны и устоять в этом ощущении. Я смогу вынести и переварить его. Я не отождествляю себя с ним, я буду благодарен за него. Ведь стыд правильно утверждает меня перед Творцом. Подобно тонкой настройке, он позволяет уловить нужную волну. Чем больше мой стыд, тем точнее я настраиваюсь на узкую полоску диапазона, ту самую, что ведет к Творцу, к свойствам, которые я хочу обрести. И картина не расплывается передо мной, а наоборот, предельно фокусируется. Из урока по статье «Дарование Торы». 28 октября 2012 год.
Радиоверсия.
Проверка на бескорыстную преданность. Величие Творца – это очень непростой вопрос. Понятно, что без ощущения Его величия мы не можем сдвинуться с места. Но только чтобы это не получилось, как в нашем мире, когда нам по своей природе свойственно почитать важного человека. Важность зависит от окружения. Если окружающие уважают кого-то, то я тоже буду его уважать. А если окружающие относятся к кому-то пренебрежительно, то я неминуемо стану им пренебрегать. Это зависит только от того общества, которое имеет на меня влияние. Согласно его мнению, я решаю, кто для меня важен, а кто нет. Важному человеку я естественным образом всегда готов услужить. А согласен ли я тащить для него ношу в 10 килограмм или в 100 килограмм? Работать день или всю мою жизнь – это зависит лишь от степени его важности в моих глазах. Но это чисто эгоистические мотивы, и если Творец раскроет нам свое величие, то мы будем рады работать для него, как для самого важного человека, в силу того же эгоистического желания. Это будет не верой выше знания и не намерением ради отдачи, а обычным эгоизмом, ведь я буду работать ради наслаждения, которое получают свои причастности к великой личности. Оказать услугу важному человеку – это наслаждение. Так устроена наша природа, и потому в таком случае наша машина работает на обычном эгоистическом топливе, не производя этим никакой духовной работы. Ведь духовная работа находится выше любого вознаграждения, получаемого эгоизмом в виде компенсации. Поэтому Творец не может раскрыть нам свое величие. Если мы просим Его для того, чтобы с Его помощью работать, и ставим величие Творца как условие для нашей работы. Ведь тогда получится та же ситуация, как в нашем мире. Я считаю какого-то человека неважным, пренебрегаю им, и вдруг окружающие говорят мне: «Да разве ты не знал, какой ты великий человек, умный, богатый, влиятельный?» И я тут же начинаю его почитать и готов служить ему. Творец скрывается, он не раскрывает нам свое величие. И лишь при условии, что мы с помощью группы, учителя, учебы готовим себя к тому, чтобы действительно захотеть отдачи, и только ради достижения отдачи нам понадобится сила Творца, называющаяся Его величием, тогда мы ее получим. То есть на первом месте должна стоять отдача, и только ради совершения отдачи мы хотим ощутить величие Творца. Лишь в таком случае нам раскроется это величие, основываясь на том, что для нас главное – отдавать. Человеку нужно подготовить в себе это особое желание, которое называется «три линии». Мы еще будем подробнее выяснять эту важнейшую точку, но хорошо, что мы уже вплотную к ней придвинулись. Это необычайно тонкое, но принципиальное условие – суметь разделить, где скрываются эгоистические мотивы, а где действительно отдача ради величия Творца. Из подготовки к уроку, 30 октября 2012 год.
Радиоверсия.
Водный потоп в работе. Из статьи Рабаша. Водный потоп в работе. Сказано: «И нашлю я водный потоп на землю». Известно, что когда человек начинает работать ради отдачи, его тело сопротивляется и спрашивает, что дает тебе эта работа, какой смысл отказываться от собственных интересов и работать ради Творца, как можно работать без вознаграждения, ведь это противоречит здравому смыслу. И этот вопрос называется «что?». Но есть еще один вопрос, ставящий под сомнение то, что Творец правит всем миром, и его управление доброе. Это вопрос фараона. Кто такой Творец? Чтобы я слушался его. То есть эгоизм готов работать на Творца, но лишь при условии, что почувствует его величие и поймет, как выгодно работать на него. Эти два вопроса, кто и что, должны встать перед каждым на его духовном пути и раскрыться во всю полную силу. А человек должен уметь им противостоять и понимать на всю их глубину. Это очень существенные вопросы, рождающиеся в результате множества усилий, приложенных в группе, учебе, огромному старанию продвинуться к цели. А в результате человеку раскрываются эти вопросы «кто» и «что». И именно они уравновешивают человека и помогают ему выяснить силы, необходимые ему для построения своего духовного сосуда. Этот сосуд в каждой своей части складывается из двух противоположных линий, над которыми человек строит среднюю линию. Поверх всех свойств и определений ему нужно установить общее понятие, которое называется средней линией. Поэтому прежде всего нужно разобраться с этими двумя вопросами «кто» и «что?» – «ми» и «ма», то есть с водами «ми» и «им» – «потопа». Как пишет Рабаш, и если человек рад этим вопросам, потому что они дают ему возможность идти верой выше знания в духовной работе, то этим спасается от бурных вод потопа. Из урока по статье Рабаша, 30 октября 2012 год.
Радиоверсия.
Подъем, но не побег. Вопрос. Почему негативная сила раскрывается в мире так ясно и совершенно непропорционально пробуждаемому нами позитиву? А может быть, мы вообще ничего не пробуждаем? Ответ. Негативная сила пробуждается за тем, чтобы сообразно ей ты потребовал позитивную силу, причем не для того, чтобы нейтрализовать удар, а для того, чтобы сделать этот удар полезным. Ты словно просишь отца, который учит тебя уму-разуму, не прекратить неприятную процедуру, но сделать ее 100% эффективной. Ты хочешь действительно обрести новый разум и улучшить собственные свойства. Ты не ассоциируешь себя с эгоизмом, получающим удар. Напротив, ты выходишь из него и признаешь, ему полагается эта взбучка, но только пускай она пойдет ему на пользу, пускай изменит его. И тогда вместо горечи и боли ты вдруг почувствуешь сладость, ведь негатив, помимо своего ударного воздействия, помог тебе отделиться от своего эгоистического желания, подняться над ним и определить для себя, что именно такая схема и принесла пользу, иначе ты не смог бы обособиться от эгоизма. Таким образом, наша работа состоит в том, чтобы попросить сил для подъема над желанием, но не потому, что мы не хотим испытывать в нем беды, а потому что хотим отождествить себя с Творцом. Мы просим разглядеть зло в получающем желании, ощутить удар по нему, чтобы не якшаться с ним, а подняться от него к дающему желанию. И опять-таки не потому, что там мы найдем мир и покой, а потому что там мы сможем действовать на отдачу. Здесь кроется принципиальный, очень деликатный анализ, тот самый, который выявляет условия Махсома, и мы приближаемся к этому. Из урока по книге «Зоар», 30 октября 2012 год.
Радиоверсия.
В поисках золотой середины. Вопрос. О чьем исправлении мы должны молиться во время природных бедствий? Ответ. Об исправлении себя. Мы молимся о том, чтобы в своем движении к цели мир перешел с пути несчастий на добрый путь и продвигался благодаря свету, который повлечет его вперед. Ведь цель непреложна, и потому нынешний кризис – вовсе не приходящее явление, хотя мы еще не осознали происходящего. Это не временное состояние, а нарастающее день ото дня давление различных неприятностей и катастроф. Природных, экологических, социальных, техногенных и так далее. Статистика уже сегодня показывает, что бедствия набирают силу. К примеру, сейчас на очереди голод мировых масштабов в 2013 году. И это не единственная беда. Пройдут выборы в США, и мы увидим, как вырвутся на свет все те проблемы, которые сегодня искусственно удерживаются в тени. Ситуация в настоящее время такова, что мир должен в конце концов переварить и уразумить общую тенденцию. И потому все наши молитвы об этом. Дай нам разум, дай нам понимание, в том числе и нам с вами. Ведь именно мы не успеваем распространить в мире весть о необходимости исправления и практически осуществимую методику. И раз уж у нас еще нет для этого достаточно разумения, чувства и мастерства, их мы тоже должны попросить. Разумеется, мы не радуемся ничьим бедам, ведь это плохой путь, и Творцу он не нравится. Добрый и творящий добро желает проявлять себя так в каждом состоянии. Когда Творец посылает дурную силу, то есть вызывает в человеке раскрытие злого начала, скажем, еще на 1%, человек должен сразу понять это, поработать над собой и обратить зло в доброе начало. Он выявляет, что хорошо и что плохо в данной ситуации и обращается за светом, возвращающим к источнику. В идеале именно так, раз за разом злое начало обращается в доброе, и в той же мере человек поднимается еще выше. Однако каббалисты объясняют нам, что идеал недостижим, а с другой стороны, путь страданий тоже невыносим и все равно заставит нас хотя бы отчасти воспользоваться добрым путем. Ведь страдания достигнут такой степени, что люди будут молить о смерти, не в силах выдержать этого. Левая линия в чистом виде с первого же мгновения однозначно делает нашу жизнь хуже смерти, и потому мы идем посередине между добрым путем и страданиями. Однако для этого надо всеми силами доносить до мира понимание того, что происходит, и как надо действовать, и это наша работа. Если же мы ее не выполняем, несчастья бумерангом возвращаются к нам. Надо стараться еще и еще укреплять нашу внутреннюю мощь, наше единство, понимание, осознание, и вместе с тем мы должны распространяться наружу. Два эти направления противоположны друг другу. В общем, в каждой духовной детали всегда кроются два противоположных вектора, две силы, две идеи, два замысла, и между ними мы находим среднюю линию. Так и в текущей работе нам надо компенсировать нашу центростремительность, желание замкнуться внутри и заниматься только духовным подъемом посредством объединения. И потому мы выходим в мир с посланием не только о каббале, но и о поручительстве. Мы разрываемся между этими противоположностями, но ничего не попишешь, трудно найти здесь золотую середину. Мы поочередно делаем акцент на внутреннем и на внешнем. На сплочении и на распространении мы ищем, как совместить эти подходы. Да, нам трудно, но другого выхода нет. Мало того, нельзя, чтобы одна сторона затмевала другую. Всегда нужно держать их обе в поле зрения, ведь именно между ними мы верно продвигаемся к цели. Из урока по книге «Зоар», 30 октября 2012 год.
Радиоверсия.
Критерий продвижения всегда один. Вопрос. Как удостовериться, что своими намерениями мы надежно поддерживаем товарищей? Ответ. Надо стараться все время проверять себя. Как я отношусь к группе? Больше мне и проверять-то нечего. Верный курс без отклонений, темпы продвижения – все это я проверяю по своему отношению к товарищам. Мне не нужно перебирать тысячи параметров и деталей восприятия, сходя с ума между множеством циферблатов и датчиков, как в кабине пилота, где глаза разбегаются от множества приборов. Лишь со временем летчик обучается воспринимать их показания в виде общей картины и тотчас распознавать проблему. В нем словно отпечатан контрольный снимок исправленного состояния, с которым он мгновенно сверяет текущие данные. Именно поэтому для пилотов устанавливаются не цифровые, а аналоговые индикаторы со стрелками. Так вот, в духовном дела обстоят иначе. Там, несмотря на воздействие многочисленных факторов, я должен все сводить к одной шкале, к одному критерию, к окружению. Я спаиваюсь с ним все крепче, пока не сливаюсь окончательно, и тогда достигаю следующей ступени – отстраиваю себя. Раз за разом я прилепляюсь к группе, вхожу в нее, как в ковчег, всеми силами, и сверх того я стараюсь подставлять себя под воздействие товарищей. При этом я могу критически анализировать их, но при условии, если это лишь усиливает мою преданность. И потому прежде всего надо утвердить точку слияния, подобно капле семени в матке. А затем, когда контакт установлен, этот зачаток начинает обрастать плотью, ведь мне постоянно добавляют эгоистическое желание. Возникают проблемы, внутренние возражения, сумбур. Но я позволяю себе открывать этот ящик Пандоры, только если контролирую ситуацию и использую ее, чтобы усилить слияние. Так растет духовный зародыш, представляя всем своим желанием возможность участвовать в слиянии над ним, над их разумением, вопреки им. С одной стороны, они горят внутри, сопротивляясь самоотречению, а с другой стороны, он требует именно самоотмены, слияния. По мере сил он уравновешивает две эти крайности в средней линии и тем самым обеспечивает рост тела, ведь тело в основе своей – это уже результат, средняя линия – Тиферет. Из урока по книге Зоар, 30 октября 2012 год.
Радиоверсия.
Рождение нового мира. Методика интегрального воспитания, которая так необходима сегодня миру, базируется на правильном воздействии окружения. Вместе с окружающими человек испытывает подъем, воодушевление и проникается уверенностью, на фоне которой нынешние проблемы представляются детскими играми и не более. На нашем горизонте появляются вещи намного более важные, и как следствие текучка становится вторичной, переходящей. Сегодня одни проблемы, завтра другие, ну и пускай. Ведь я проплываю над ними в своем отношении к жизни. Несмотря на эти хлопоты, у меня есть более значительные, более высокие помыслы. И кто поддерживает меня, кто помогает мне оставаться на этом уровне? Окружение. Именно оно возвышает в моих глазах важность более высоких мыслей, желаний и целей. При этом я не отключаюсь от мира. Наоборот, я решаю его вызовы еще более успешно, чем раньше, без нервов и раздоров, представляясь всем вокруг сильной рассудительной личностью. И все это благодаря тому, что я постоянно ощущаю течение над будничным, приземленным уровнем. Внешнее окружение, широкий мир излучает на нас дурное влияние, и потому мы создаем свое внутреннее окружение, в котором передается только позитив, только доброе отношение. Между нами формируется совершенно иной взгляд. Мы живем в равновесии, в гармонии, в особой программе природы, которая объединяет нас в нечто интегральное. Мы видим, как различные факторы влияют друг на друга, чтобы продвигать нас к чему-то возвышенному. Мы выстраиваем новые отношения к жизни. Вместо этого мира с его нарастающей глобальной неразберихой мы хотим видеть более высокую систему. В ней все мы взаимосвязаны, силы единства и любви. В ней царят атмосфера добра. В ней все спокойны и здоровы. В ней всем комфортно. В ней мы замечательно относимся к природе и друг к другу. В ней все спаяны и всем радостно. Давайте представим себе такой мир. Давайте начнем упражняться в этом, улыбаться, быть приветливыми друг с другом. Что нам это даст? Не только умиротворение. Мы и на мир будем смотреть иначе. Ведь каждый отрицает согласно своему изъяну. Если я встаю утром рассерженный, то и мир как будто рассержен на меня. Ну а если я внутри спокоен и уравновешен, то пускай даже кто-то кричит на меня, я отреагирую без раздражения и гнева. Таким образом, я сам выстраиваю отношения, сам формирую картину мира. И вдруг мир преображается. Вчера он казался мне таким брутальным и жестким, а сегодня оказывается, что все не так плохо. Просто люди немного капризны, как дети, играющие не в ту игру, что им хочется. Ко всей реальности я начинаю относиться спокойнее, и это приводит меня в равновесие, в том числе и на физическом уровне, избавляя от недугов. Позитивный, жизнерадостный подход разгружает во мне пробки, разруливает заторы, помогает очистить тело от шлаков, будь то мысленный хлам или любые другие виды отходов. Все они выходят из меня, и я становлюсь здоровее во всем, с самого высокого уровня загрязнений и помех до базовых отбросов организма. Так я исцеляю себя силой мысли. Но для этого необходима непрестанная, последовательная работа в группе, в окружении, когда мы вместе поддерживаем друг друга и тем самым поднимаем себя к видению интегрального мира, проникнутого доброй взаимосвязью. Это и есть интегральное воспитание, которое мы изучаем между собой. Мы узнаем о всеобщей взаимосвязи, узы которой невозможно, да и не стоит разрубать. Надо просто пропитать их теплом и дружелюбием. Так давайте увидим преображенный мир. Противоположность той искаженной картине, что обрисовывается сегодня в дурных отношениях между нами. Тогда я вдруг задумаюсь, а собственно почему бы всем не узнать об этом? Почему бы нашей группе не расшириться до размера всего человечества? Почему я должен противостоять дурному влиянию внешней среды, которая постоянно давит на меня? Почему бы и ее не превратить в источник доброго воздействия, столь мощного, что мы все моментально окажемся в лоне замечательного, доброжелательного окружения. Так весь мир станет добрым, все мы будем здоровы и радостны. Своими правильными взаимоотношениями мы решим все проблемы, обустроим весь мир, преобразим его по новой методике путем интегрального подхода, чтобы вместо конфликтов в нем царила гармония. Из 88-й беседы о новой жизни, 24 октября 2012 год.
Радиоверсия.
Мозговой штурм в зоне евро. Сообщение. Руководители МВФ, ОСР, ВБ, ВТО и МОД прибыли в Париж для обсуждения способов противостояния европейскому кризису. Зона евро намерена преодолеть кризис, который стал результатом неопределенности и нестабильности. Но мы еще не достигли этой точки. Нам нужны антикризисные механизмы. Нам нужно регулирование. Мы должны действовать. Согласия в том, как именно действовать, у лидеров пока нет. Ужесточить дисциплину и любой ценой сокращать бюджетный дефицит. Германия. Стимулировать экономический рост за счет печатания денег. И ЕБ, Франция. Признанный факт, что кризис в Европе носит системный характер. Реплика. Природа имеет свои абсолютные законы, как на уровне неживой, растительной и животной природы, так и на уровне организации и развития человеческого общества. Незнание этих законов не уменьшает страдания при их нарушении. Каббала раскрывает эти законы и обучает их соблюдению. Иного источника этих знаний нет, поэтому все придут к изучению каббалы. Умные раньше, глупые позже. Смотря сколько каждый вздумает упрямиться и сколько будет вынужден перенести страданий, прежде чем согласиться прислушаться к этому совету. Тогда мозговой штурм приведет их к нам.
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.